Знаете, у нас этот новый месяц, который начался, он посвящен мудрости. Он так и называется, когда мы вам раздадим молитвенные листочки, увидите, месяц мудрости. А почему мудрости? Потому что когда заканчивается один календарный год, когда через месяц будет начинаться новый календарный год, обычно мы, как люди, мы подбиваем какие-то итоги, мы анализируем, что у нас получилось достичь в уходящем году, что у нас по каким-то причинам не получилось, и мы обычно ставим какие-то для себя планы, цели на будущий год. Понятно, что мы, как верующие люди, и я надеюсь, что вы так делаете, мы не просто пишем себе кучу планов и при этом не спрашиваем у Бога, желает ли Бог, чтобы мы к этому стремились, желает ли Бог, чтобы мы этого достигли. Я верю, что для верующих людей важно анализировать, но важно также и спрашивать у Бога, потому что порой мы не достигли чего-то, и апостол Иаков, он в своем послании говорит, что мы порой просим у Бога, то есть мы что-то желаем и не получаем, потому что мы просим не на добро. Не то, чтобы мы думали, что это нам не принесет добра, но то, что мы думаем, нам принесет добро, будет нам полезно, порой Бог видит, что это навредит нам, и порой Бог видит, что, может быть, нам это не навредит, но это навредит тем людям, которые рядом с нами, и поэтому Он не отвечает на эти молитвы. И поэтому логично для нас, как для верующих, задать Богу вопрос: «Господь, почему я просил у Тебя, а Ты мне не ответил на мою молитву?» Скажу вам один такой простой секрет. У Бога никогда нету неотвеченных молитв. Надеюсь, что вы скажете «Аминь». У Бога никогда нету ни одной молитвы, на которую бы Он не ответил. Просто бывают ответы, которые мы, как люди, не ожидаем. Мы всегда что хотим? Чтобы, если мы просим, чтобы нам всегда дали то, что мы просим. Да? А у Бога есть три вида ответов. «Да», «Нет», который нам не очень нравится, и «Подожди». И знаете, мы любим ответ «Да», и мы не любим вот эти два ответа «Нет» и «Подожди». «Нет», почему мы не любим, потому что вообще, ну, в человеческой натуре, и даже если вы посмотрите на своих детей, внуков, даже уже маленький ребенок, он не любит, и он начинает капризничать, когда ему что-то не дают. Нам, ну, просто вот по натуре, нам хочется вот все, что мы пожелали, нам хочется, чтобы нам тут же это дали, да? И когда мы вырастаем, мы, конечно, уже не капризничаем, как маленькие дети, но порой, когда нам что-то не дают, ну, как люди близкие, или даже Господь Бог, мы начинаем в глубине своего сердца огорчаться. Мы думаем: «Бог, ну я ж такой хороший, я ж хожу в церковь, я верю в Тебя, я стараюсь быть послушным Тебе. И почему Ты мне вот на мою просьбу сказал «нет»? Или почему Ты мне сказал «подожди»?» И знаете, вот здесь очень важно, и вот об этом я хочу сегодня говорить, очень важно понимать времена и сроки. Очень важно понимать, что у Бога есть на все свое время. И название сегодняшней проповеди, она так и называется: «Всему свое время». Знаете, на самом деле в этом мире все так устроено, что все имеет какие-то свои времена и сроки. Есть бюджет в нашей стране, который также планируется на год вперед. Если вы действительно человек мудрый, разумный, у вас есть семья, у вас есть работа, у вас есть ответственность за жену, за детей или, ну, за кого-то вот близких вам людей, то вы планируете также свою жизнь. Вы планируете на месяц вперед как минимум. То есть вы рассчитываете, у вас есть определенный доход, есть зарплата или пенсия, и вы планируете, как вы эти финансы, как вы эти ресурсы употребите. Это разумно, это мудро, и вы планируете не на, допустим, 10 лет вперед, да? Вы планируете на месяц, да, если это касается каких-то текущих ваших нужд, или если у вас есть какие-то цели такие достаточно долгосрочные, вы, допустим, собираете на машину, или вы планируете приобрести свое жилье, или вам необходимо приобрести какую-то крупную вещь домой, и вы ее не можете купить, вот получили зарплату и тут же купили, да? То есть вы планируете, чтобы помимо текущих нужд, чтобы откладывать разумно, чтобы это не было в ущерб вашим каким-то насущным потребностям, чтобы откладывать для приобретения этой вещи. И знаете, когда-то один известный американский политик и ученый Бенджамин Франклин сказал такую фразу, вы ее все прекрасно знаете, время – деньги. Его даже портрет, он напечатан на 100-долларовой американской купюре. Хотя он не единственный из тех, кто изображен на американских долларах, кто не был за всю свою жизнь президентом. То есть он на всех остальных купюрах там напечатаны президенты, и только на 100-долларовой купюре напечатан портрет Бенджамина Франклина. Знаете, на самом деле время – это самое дорогое, что есть в нашей жизни. Время невозможно купить ни за какие деньги. Вы можете, конечно, возразить мне, что вот, допустим, я работаю где-то на какой-то работе, и мое время мой работодатель покупает. То есть он мне платит зарплату или обещает заплатить зарплату по истечению месяца, и он покупает мое время, чтобы я вот там 8 часов или, возможно, больше, каждый день или 5 дней в неделю я работал и отдавал ему свое время. Но по большому счету, то есть, хотя нам и платят деньги за наше потраченное время, да, когда мы какую-то работу делаем, но время как таковое, его нельзя купить ни за какие сокровища. И тот же Бенджамин Франклин, он сказал, что если время – самая драгоценная вещь, то растрата времени является самым большим мотовством. То есть если мы понимаем, что время, то есть наша жизнь, которую Бог нам дал – это самое драгоценное, что мы вообще имеем на этой земле, то если мы свою жизнь, свое время тратим как-то бездумно, то это самое большое мотовство или самая большая неразумная трата в нашей жизни. Поэтому Бог желает, чтобы мы размышляли, как и на что мы используем наше время. Есть одна очень интересная история в Библии, и я хотел бы с нее начать сегодняшнюю проповедь. Давайте мы вместе откроем Евангелие от Иоанна, Евангелие от Иоанна, 2 глава. Евангелие от Иоанна, 2 глава, и мы прочитаем с 1 по 12 стихи. Всякие Библии, да? У кого нету бумажных, я надеюсь, у вас есть они на телефонах, вы можете открыть и вместе со мной следить, что произошло в этой истории. Там написано, на третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставало вина, то Матерь Иисуса говорит ему, вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте. Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им, служителям, наполните сосуды водою. И наполнили их доверха. И говорит им, теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха, и говорит ему, всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою. И уверовали в него ученики его. После сего пришел он в Капернаум, сам и матерь его, и братья его, и ученики его. И там они пробыли немного дней. Знаете, у каждого чуда, если вы посмотрите на те чудеса, которые записаны в Библии, или если вы прочитаете какие-то чудеса, которые сегодня происходят рядом с нами, у каждого чуда есть своя цена. Вот если вы приходите в магазин, и вы хотите приобрести какой-то товар, на что вы обращаете внимание, если вы не знаете, сколько этот товар стоит? На что вы обращаете внимание? На цену, да? Ну, качество понятно, но обычно мы даже знаем, да? Если тот или иной производитель, мы уже знаем, его товары качественные или нет. И мы смотрим на цену. И мы сравниваем уже цену одного производителя, другого, и выбираем, ну, если для нас это важно, то есть какая цена дешевле, если они аналогичные товары, мы выбираем по цене. Точно так же у каждого чуда есть своя цена. И цена любого чуда – это вера, это послушание, и это наши силы и время, которое мы отдаем Господу. Знаете, мы должны помнить, что апостол Иоанн, который написал это Евангелие, он опирался как на иудейское духовное наследие, потому что он был по происхождению иудеем, точно так же и на греческое духовное прошлое, потому что главной целью его было написать это Евангелие так, чтобы оно было хорошо понятно не только для иудеев, но и для всех остальных людей. Надо помнить, что за простыми историями Евангелия всегда скрывается глубокое значение. Иоанн не привел ни одной ненужной или несущественной детали, и все в этой истории имеет определенное значение, и каждая деталь указывает на нечто очень важное. Я хотел бы вместе с вами посмотреть на некоторые моменты этой истории и проанализировать, в каком контексте, как это может нам помочь мудро, так как Бог это желает, использовать то время, те возможности, те ресурсы, которые Бог дал нам в нашей жизни. В доме, в котором проходил пир, было 6 каменных кувшинов водоносов. У иудеев число 7 считается завершенным или совершенным. Вообще число 7, если вы посмотрите всю Библию, это число совершенства. 7 дней в неделю, да, на 7-й день Бог почил. И 7 это всегда как бы число завершенности. А число 6 это как бы несовершенное, что-то несовершенное. А в книге Откровения, когда Бог открывает Иоанну число зверя, он говорит, это число 666, число человеческое. То есть на 6-й день был сотворен человек. Да? А 6-я заповедь, она гласит «не убей». Да? И знаете, 6 это как бы что-то незавершенное, что-то несовершенное. И в этом доме было 6 каменных кувшинов водоносов, и они символизируют несовершенство иудейского закона и все человеческие попытки его исполнить. А Иисус пришел в этот мир устранить несовершенство закона и принес новое вино Евангелия, милосердия и благодати. Иисус обратил несовершенство закона в совершенство благодати. Иисус то, чего не доставало, Он восполнил своей благодатью и восполнил через это чудо. И первое откровение, которое я вижу в этой истории, хочу, чтобы вы вместе со мной обратили на него внимание. Нам важно иметь веру, чтобы в нашей нужде увидеть возможность для Божьего чуда. Как вы думаете, почему одни и те же люди, люди, которые находятся в одной и той же ситуации, в одной и той же обстановке, один человек видит возможность для того, чтобы Бог проявил свое чудо, а другие люди, они, ну, в лучшем случае просто ничего не делают. А в худшем случае они ропщут, они проявляют недовольствие, они всем своим видом и всем своим возмущением проявляют неверие. Почему так? Какая нужда была в этой истории? Кто обратил внимание? Какая нужда была в этой истории? Не хватало вина. Не просто не хватало вина в магазине, да? Вот завезли партию вина, его раскупили. Не хватало вина на брачном пире, да? То есть там, где это было одним из угощений, одним из основных, можно так сказать, блюд. На брачном пире заканчивалось вино, а времени и возможности его где-то достать совсем не было. Знаете, Кана Галилейская, это было небольшое селение рядом с Назаретом. Скорее всего, в нем не то, чтобы супермаркетов не было. Там вообще, наверное, не было какой-либо кромницы или какого-то места, где можно было бы побежать быстренько и приобрести это вино. И поэтому, когда те люди, которые занимались тем, чтобы накрывать стол, они увидели, что не хватает вина, они тут же, ну, естественно, рассказали хозяевам, которые принимали этот пир. Мария, поскольку она была, скорее всего, родственницей тех людей, которые принимали этот брачный пир, и вообще этих молодоженов, потому что об этом говорят многие историки, она также была в курсе этой нужде. И все, возможно, хапались за голову и бегали в панике, и никто не знал, что делать. И знаете, единственное, кто в этой ситуации отреагировал правильно, это была Мария, мать Иисуса Христа. Мать Иисуса Христа, она считала, что это было достаточно серьезной нуждой, чтобы обратиться к своему сыну и попросить у него помощи. А интересно, что раввины говорили, что без вина нет радости. То есть не только в притчах говорится, что дайте вино огорченному душой, да? И на самом деле на время вот эти горячительные напитки, они могут человека где-то там немножко ободрить, немножко даровать радость. И понятно, что они не решают обычно тех проблем и тех нужд, из-за чего человек он оказался в такой ситуации. Знаете, нельзя сказать, чтобы люди в той культуре они пьянствовали. Просто на Востоке вино играло важное значение как напиток. Пьянство вообще в той культуре и в те времена оно было позором. Оно порицалось намного более серьезно, чем пьянство в современном обществе. И люди пили вино, разбавленное водой, в отношении 2 к 3. То есть на 2 части вина добавляли 3 части воды. По сути, это был напиток такой же, как сегодня мы пьем там компот или узвар. Особенно если это было молодое вино, то есть не перебродившее. То есть это был, по сути, разбавленный виноградный сок. Поэтому таким вином, ну, тяжело было упиться до такого неадекватного состояния. Недостаток продуктов при появлении гостей неприятен в любое время. Вот если к вам кто-то приходит в гости, вы открываете холодильник и понимаете, что вам нечем угостить своего гостя. Ну, неприятно, правда ведь? Мы начинаем тут же шебуршать все тумбочки, кладовки открывать, искать, чтобы можно было там какую-то консервацию открыть. То, что нам, как людям, нам хочется чем-то угостить своего гостя. А представьте, как себя чувствовали люди на этом брачном пире, особенно родители молодых, сами молодые, если они узнали об этой ситуации. Как они чувствовали себя, что у них на брачном пире, который еще не должен был заканчиваться, у них заканчивается вино, то есть основной напиток, который подавали всем гостям. И естественно, что отсутствие еды и питья на свадебном пиру оказалось бы чрезвычайно унизительным для жениха и невесты. И поэтому Мария пришла рассказать Иисусу о положении вещей. Знаете, если в вашей жизни чего-то не хватает, да, мы обычно это называем нуждой, да? Ну, когда у нас чего-то не хватает здоровья, не хватает денег, не хватает взаимопонимания, мы говорим, у меня вот такая вот нужда, да? И когда у нас чего-то не хватает, мы обычно кому идем? Кому-то, кто может нам помочь, да? Логично? Если нам не хватает денег, мы просим у тех людей, которых мы знаем, что эти люди могут нам занять, помочь, то есть они, возможно, нам уже не раз помогали. Если нам не хватает здоровья, то мы, как верующие, что делаем? Мы просим у Бога, чтобы Бог нас исцелил. Мы просим наших братьев и сестер, чтобы они нас поддержали в молитве и вместе с нами согласились молиться, чтобы Бог даровал нам здоровье. Если нам не хватает мудрости, как с кем-то наладить взаимоотношения, то что мы делаем? Да, молимся, но также логично обратиться к тому человеку, к служителю или к брату, сестре, который может нам помочь, который имеет мудрость, и мы знаем, что у него есть хороший опыт в том, чтобы решать подобные вопросы. То есть нормально, когда у нас есть нужда, обратиться к тому, кто может нам в этой нужде помочь. Сегодня сестра наша свидетельствовала, и в нашей церкви, да, есть пожилые сестры, да, которые, ну, болеют. И логично, если по каким-то причинам долгое время наша нужда не решается, то нормально и мудро, я считаю, с точки зрения нас как людей, обратиться к тем людям, которые поставлены Богом, чтобы помогать в физических наших нуждах, к врачам. Апостол Павел, когда он упоминает о своем спутнике, евангелисте Луке, он говорит, Лука – врач возлюбленный. Он подчеркивает, что врач возлюбленный. Не просто мой товарищ возлюбленный, не просто мой помощник в моих путешествиях, не просто человек, который помогает мне служить Богу. Он говорит, врач возлюбленный. Почему он так говорит? Потому что Лука, я думаю, не один раз выручал и в буквальном смысле слова спасал Павла, когда его побили камнями, когда на них нападали разбойники, когда его избивали палками почти до смерти. Как вы думаете, кто его выхаживал? Кто ему оказывал первую медицинскую помощь? Вот этот вот Лука, врач возлюбленный, который был с ним. Он сопровождал его даже в Риме, когда Павел сидел уже в тюрьме. Знаете, Мария точно так же, она обратилась к тому человеку, ну, казалось бы, это ее сын, но она знала, что именно ее сын в этой ситуации, в этой нужде, он может помочь. И поэтому она приходит к нему и говорит, вина не достает, то есть вино заканчивается. И интересно, что Иисус, он отвечает, ну, если так вот на первый взгляд посмотреть, довольно неучтиво. Что он говорит? Что мне и тебе жена. Знаете, это на самом деле дословный перевод того, что сказал Иисус в ответ на вопрос или на просьбу Марии. Но фраза «что мне и тебе» — это было обычным разговорным оборотом. Это не было такое «да, отстань ты от меня». То есть это был обычный разговорный оборот того времени. Сказанное сердито и резко, она выражала полное неодобрение или укор, вот как я только что сказал. «Да что ты ко мне пристал? Да что тебе от меня надо?» Но когда эта фраза говорилась нормальным, доброжелательным тоном, она совершенно не несла такого отношения. И если перефразировать, то в нашей истории эту фразу можно выразить так. То есть Иисус, отвечая своей матери, он говорит, не волнуйся, ты, собственно, не знаешь, что происходит. Оставь дело на мое усмотрение, и я улажу все сам. Вот если эту фразу перефразировать на понятный для нас язык, вот она бы примерно так бы звучала. Иисус просто сказал Марии, чтобы она оставила все на его усмотрение, и он найдет способ, как решить эту нужду. Как бы там ни было, Мария, она была уверена в нем. Она велела слугам делать все, что скажет им Иисус. У двери стояло 6 больших кувшинов водоносов для воды, вмещавших 2 или 3 меры, или бат по-древнееврейски. Это мера, которая была приблизительно равна 40 литрам. Следовательно, эти кувшины были очень большие, вмещали около 120 литров каждый. Вот представьте, такие вот огромные кувшины по 100-120 литров каждый. Вера Марии помогла ей увидеть в нужде возможность для будущего чуда. Именно ее вера побудила Иисуса совершить свое первое чудо, а затем побудила слуг сделать то, что сказал им Христос. И следующее откровение, которое я вижу в этом месте, оно звучит так. Нам важно быть послушными Господу, чтобы в нашу жизнь пришли те ответы, которые мы ожидаем. Если вы со мной посмотрите 5 и 8 стих 2 главы Евангелия от Иоанна, там написано, «Матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте. Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водою, и наполнили их доверха. И говорит им, теперь почерпните и несите к распорядителю пира, и понесли». Что могла делать Мария, узнав о нужде, возникшей у ее друзей? Она могла бы вместе с ними начать переживать. Вот что мы делаем, когда нам сообщают какую-то неприятную новость? Чаще всего, или обычно. Мы начинаем что? Сопереживать. Обычно другой человек приходит нам со своими переживаниями, и мы включаемся во все его переживания, мы где-то порой ставим себя на его место, и мы понимаем, как человеку плохо, какая у него серьезная проблема, и мы сами уже начинаем переживать. У нас самих уже поднимается давление, мы сами начинаем волноваться, у нас у самих уже мозги начинают кипеть, и мы думаем, как решить эту проблему? И знаете, Мария могла точно так же отреагировать, потому что это были близкие люди, это, скорее всего, вообще были ее какие-то родственники. Но она понимала, что переживание ей в этой ситуации никак не помогло. Знаете, не всегда мы это понимаем, что когда мы начинаем сопереживать, это хорошо, да, потому что сопереживание, оно где-то идет рядом с сочувствием, да, мы начинаем где-то чувствовать то же, что человек, который находится в какой-то нужде. И это порой нам помогает лучше понять и лучше вникнуть в ситуацию, и потом лучше помочь. Но переживание не прибавляет нам веры. И переживания не помогут нам быть послушными Богу. Наоборот, переживания украдут и время, и силы для достижения по-настоящему важных целей. Вся эта история, она невозможна без послушания Слову Господа. На мой взгляд, послушание идет всегда рядом с верой. Послушание нам помогает понять времена и сроки в том, когда и что нам надо делать для того, чтобы исполнить Божье Слово. Если вы посмотрите книгу «Экклесиаст», 8 глава, 5 стих, можете на время заложить эту историю и открыть вместе со мной книгу «Экклесиаст», 8 глава, 5 стих. Там написано следующее. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав». Слуги в этой ситуации, они проявили мудрость и послушание. и поэтому стали частью чуда, которое произошло. Они послушались не через час, не через два, когда уже вино бы вообще полностью закончилось, и все бы сидели и спрашивали, ну как же так? Ну как вы готовились вообще к этой свадьбе? Почему вы вообще приглашали столько гостей, если у вас было недостаточно, чем их накормить и чем их напоить? Знаете, слуги не послушались и не сказали, что мы сделаем это завтра, потому что, возможно, водоносы они не были полностью пустыми, потому что гостям нужно было чем-то омывать руки, ноги, потому что по закону иудейскому они вообще должны были умывать руки после каждого блюда, то есть после каждого принятия пищи. Поэтому, естественно, водоносы не могли быть полностью пустыми. Но они были недостаточно полными, потому что мы читаем, что слуги послушали Христа, и они наполнили их доверху, то есть до краев, то есть, можно сказать, по самый верх вот этих вот кувшинов. Иисус сказал им наполнить сосуды, и они сразу же пошли за водой. Знаете, также они проявили послушание в том, чтобы сделать все в точности, каким сказал Иисус. Он приказал им наполнить кувшин водой до краев, и в Евангелии подчеркивается этот факт, чтобы указать на то, что кроме воды туда ничего налито не было. Знаете, Иисус не занимался фокусами. Иисус не делал, как в своего рода, кто помнит рекламу 90-х, вот это юпи, такой напиток, юпи, просто добавь воды, да? Добавил, и потом эти химикаты пьешь, да? Слава Богу, сейчас их уже нет, дети про это даже наши не знают, но мы-то помним, да, что можно вот раз насыпал порошочек в воду, и оно сразу же какой-то там напиток появился. Иисус таким не занимался. Поэтому Иисус приказал слугам зачерпать воды и отнести распорядителю пира. Заметьте, что каменных водоносов было 6, и каждый по 100-120 литров, как я уже говорил. То есть всего получилось 600-700 литров вина. То есть вся вода во всех этих 6 водоносах, она вся превратилась в вино. То есть в результате, после этого чуда, сначала ничего не было, а потом у них оказалось 600 или 700 литров вина. Можно было магазин открывать и продавать весь излишек. Заметьте, что когда благодать Иисуса Христа, она приходит к людям, ее с избытком хватает на всех. То есть Бог не делает что-то так вот чуть-чуть. Но главное, чтобы вам и мне хватило. Но главное, чтобы ваша и моя нужда, она решилась. Бог дает всегда жизнь и что? И жизнь с избытком. Для чего? Для того, чтобы мы могли также других благословлять. Чтобы нам было что отдавать другим, потому что Писание говорит, что блажение отдавать, нежели принимать. Знаете, ни на одной свадьбе в мире не смогут выпить 600-700 литров вина. Я не знаю, сколько это должно быть людей, чтобы выпить вообще такое количество, да, вина. Знаете, точно так же не может быть на земле такой нужды, на которую бы не хватило благодати у Христа. Если вы думаете сегодня, что у вас такая серьезная нужда, у вас такая серьезная проблема, знаете, порой я так думаю, когда где-то что-то прихватит, или где-то что-то просто, как мы говорим, из рук валится, мы думаем, все, даже Бог мне не сможет помочь. Но знаете, эта история говорит, что никогда нету настолько большой серьезной нужды, чтобы Бог не мог вам и мне помочь. Все истории, как я уже говорил, все истории, которые записаны в Евангелии, и об этом говорит апостол Иоанн в конце своего Евангелия, они не записаны просто так. Они записаны для нас, чтобы нам показать на характер, на те принципы, которыми руководствуется Бог. И если Иисус это сделал однажды, здесь в Кане Галилейской, на брачном пире, и Он таким образом восполнил нужду не просто молодоженам, а Он сделал, что это было благословением вообще для всех людей, кто там присутствовали. И даже про тех, для тех, которые и не догадывались, что есть такая нужда, что заканчивается вино, что не будет через 15 минут или через 20 даже чем запить очередное угощение или очередной вкусный тортик. Поэтому в Боге, в Иисусе Христе, есть чудесное, божественное изобилие. Расскажу вам одну историю. Во время гражданской войны в Соединенных Штатах Америки один молодой человек, проходя по полю сражения, увидел своего молодого друга, лежащего среди других раненых. Было очевидно, что ему жить осталось короткое время. Молодой человек наклонился к раненому, налил воды и дал ему пить. Вытер кровь с его лица И потом спросил, не могу ли я сделать еще что-нибудь для тебя, Чарли? Страдающий и умирающий юноша, зная, что конец его близок, и думая о своих любимых, оставшихся дома, сказал, «Да, если у тебя есть кусок бумаги, и ты напишешь письмо моему отцу, то я думаю, что у меня найдется достаточно силы, чтобы подписать его. Мой отец известный судья в Северном штате. И если ты доставишь ему это письмо, он обязательно поможет тебе. Вот это письмо. Дорогой отец, я умираю на поле битвы, и один из моих друзей оказывает мне помощь. Если он когда-либо придет к тебе, будь добр к нему во имя Чарли». Потом коченеющими пальцами он подписал письмо и умер. Гражданская война со всеми ее ужасами и страданиями окончилась, и солдаты возвратились домой. Один из них в оборванной форме однажды подошел к дому судьи. Солдат был похож на бродягу, и слуги его не пустили в дом. Он подождал возвращения судьи домой и тогда встал перед ним, держа перед собой запачканный клочок бумаги. Судья, думая, что это просьба о помощи, оттолкнул его в сторону, но солдат снова встал перед ним и обратил внимание судьи на подпись. Тогда важный судья обнял солдата, ввел его в свой дом и со слезами, струившимися из его глаз, сказал, «Ты можешь иметь все, что только мои деньги и влияние в состоянии будут дать тебе». Знаете, если у вас есть сегодня нужда, эта история напоминает нам, что у Бога есть восполнение вашей и моей нужды. Если Бог силен просто через человека неверующего, который ради своего сына, он готов сделать для другого человека, который помог в последние минуты жизни его сыну, он готов сделать все, то насколько больше Бог готов сделать для вас и для меня? Бог, который не пожалел своего сына ради вас и для меня. Бог, который отдал своего единственного сына на крест, чтобы он умер за вас, чтобы он умер за меня. И знаете, Писание в книге Екклесиаст, 3 главе, 1 стих, говорит, «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». Помните, да, название сегодняшней проповеди? «Всему свое время». Для всего в нашей жизни есть определенное время. Есть время служить, а есть время для отдыха, для веселья. Иисус послужил на брачном пире для всех гостей тем, что сделал чудо и превратил воду в вино. Мария послужила своим друзьям тем, что обратила внимание своего сына на возникшую нужду. Слуги послужили тем, что послушали слов Христа и сделали все в точности, как Он им повелел. Однажды известный писатель Федор Достоевский сказал, «Человек находит время для всего, что он действительно хочет». Знаете, если вы сегодня говорите кому-то, что у меня нет времени, скорее всего, вы просто не хотите это делать. Потому что если бы вы или если бы я, мы хотели помочь тому человеку, который нас сегодня просит, или если бы я или если бы вы, мы хотели бы послужить Богу в том, что Он от нас просит, то вы сказали, Господь, у меня нет времени, но я постараюсь его найти. Потому что мы всегда, как люди, мы находим время для того, что на самом деле мы считаем важно для нас. Так ведь? Да? Я же ничего не придумаю, да? Аминь. И подводя итог этой истории, хочу подчеркнуть еще одно важное откровение. Служить своему ближнему надо не по настроению, служить надо уже сегодня. Знаете, очень часто я был таким человеком, я говорил Богу, я говорил служителям нашей церкви, ну, у меня нету желания, ну, я не чувствую, чтобы Бог меня как-то к этому призывал, ну, у меня нету настроения. Знаете, порой сегодня я борюсь со своим настроением, я вам честно говорю. У меня бывает такое, что, ну, не хочется что-то делать. Не хочется даже там проповеди готовиться, не хочется кому-то служить. Знаете, порой нужно бороться со своим настроением. Оно ли так и называется? Настроение. То есть его нужно что делать? Настраивать. Оно порой расстраивается. Вот тут есть у нас на сцене гитары. И они имеют такую способность или такое свойство, что они время от времени расстраивают. Не то чтобы у них слезы текут, да, но когда их музыкант берет и начинает брать какой-то аккорд или играть мелодию, он понимает, что ну, его инструмент, он серьезно расстроен, да. Ну, не знаю, или от того, что на нем кто-то не тот поиграл, или просто бывают такие вот обстоятельства в нашей жизни, что даже неодухотворенные вещи они тоже расстраивают. В Евангелии от Матфея, 24 глава, 44 по 47 стих, наш Господь говорит следующее. Давайте мы вместе откроем и прочитаем эти несколько стихов. Матфея, 24 глава, 44 по 47 стихи. Иисус говорит вам и мне, потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Заметьте, ключевое слово или ключевая фраза, на которую обращает Иисус ваше и мое внимание, говорит, Бог поставил вас и меня давать другим людям пищу, когда? Ну, когда у нас будет настроение, да? Или когда у нас будет много свободного времени. Или когда мы наконец-то заработаем столько денег, что у нас будет, мы будем чувствовать, что достаточно в кошельке, и у нас наконец-то появится желание кому-то помочь. Как здесь написано? Когда мы должны давать пищу другим людям? Вовремя. Вот так и написано, вовремя. Вот когда Бог вам говорит что-то сделать, тогда это вовремя. Если мы это не делаем, говорим, ну, Господь, у меня сегодня нету желания, я завтра это делаю. Знаете, о чем я больше всего в жизни сожалею? Вот об этих всех делах, которые я отложил на завтра. Потому что чаще всего вот эти завтра и все, что я отложил на завтра, оно так и не наступает. Я, по сути, говорю Богу, и, может быть, я не признаю себе, но и говорю себе, я не хочу это делать, я не буду это делать. И многих чудес в моей жизни и, возможно, в вашей жизни так и не произошло. Почему? Потому что мы не сделали то, что Бог нам сказал вовремя. В то время, которое Бог нам сказал. В то время, которое Бог нам открыл. Потому что слуги в этой истории, они сделали все, что сказал им Иисус, когда? Вовремя. Еще во время пира, не тогда, когда он закончился. Не тогда, когда все гости разочарованные и недовольные пошли домой и сказали, а вот эти вот нас пригласили и даже ничего не приготовили. Они сделали вовремя. Знаете, нам важно быть готовыми к приходу Христа всегда. И готовимся мы не просто сидя в церкви или ходя на работу. Мы готовимся, когда выполняем то, что поручил нам Господь. Обычно и вы, и я, мы знаем, что Бог ожидает от нас сегодня, что Бог нас ожидает на следующей неделе. И обычно мы знаем, когда это вовремя и когда это не вовремя. То есть, ну, это, ну, даже порой не нужно нам об этом рассказывать. Бог доверил тебе сегодня что-то небольшое. Будь ему в этом верен, и Господь доверит тебе больше. Если ты служишь сегодня только одному человеку, возможно, вы сегодня служите только одному человеку, служите ему так, чтобы на небеса пришел и этот человек, и вы вместе с ним. Еще одну историю вам расскажу. Однажды доктора пригласили к больному. Он застал молодого человека совсем беспомощным, и когда он подошел, молодой человек заговорил с ним. «Доктор, я не хочу, чтобы вы от меня что-то скрывали. Я хочу знать правду. Очень ли серьезно мое положение?» Доктор, исследовав его, ответил, «Мне очень больно сказать это, но вы не переживете этой ночи». Молодой человек вздрогнул и воскликнул. «Итак, в конце концов, я упустил». «Что упустил?» – спросил доктор. «Я упустил вечную жизнь. Я откладывал следование за Иисусом, хотя все время намеревался когда-то последовать за Ним. Я считал, что имею массу времени и не спешил исповедовать Его». Доктор, будучи человеком верующим, посоветовал, «Но еще не совсем поздно. Воззови Господу о своем помиловании». «Нет», — возразил юноша, «я всегда презирал каявшихся перед смертью. Это жалкие трусы, но я не ожидал, что слишком долго, и в конце концов я сам упустил спасение». Доктор провел большую часть дня у постели умирающего, стараясь привести его ко Христу, но молодой человек решительно отказался и отошел из мира со словами на холодеющих устах «Я упустил». Знаете, Писание говорит во втором послании Коринфянам, 6 глава, 2 стих, «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Знаете, именно сегодня благоприятное время для того, чтобы в вашей и моей жизни произошло то чудо, которое мы ожидаем. Сегодня время благоприятное, чтобы пойти к своему соседу или пойти к своему знакомому, которому мы давно хотим рассказать Евангелие, но по каким-то причинам откладываем. Иисус говорит, сегодня день спасения. Не завтра, потому что мы не знаем, что будет завтра. И будем ли мы завтра живы, здоровы, и будем ли мы иметь возможность послужить этому человеку. Сегодня время благоприятное. Бог открывает для вас и для меня возможности. Бог дал нам возможность сегодня быть в церкви на служении. Для чего? Чтобы мы еще раз убедились, что всему свое время. Время всякой вещи под небом. Бог нам дает время на все, что нам действительно необходимо. Бог дает вам время для служения. Бог дает вам время, чтобы заботиться о своих близких. Бог дает вам время, чтобы любить своих ближних, своего мужа или жену, своих детей и внуков. Бог дает на все время, всему свое время. Бог дает достаточно времени. Знаете, если мы неразумно употребляем время, то для многих важных вещей у нас не будет хватать времени. Нам важно уже сегодня вкладывать свое время в то, что на самом деле имеет ценность. И здесь на земле, и там вечно. Работа и многие другие вещи, они важны. Но они имеют свою ценность только пока мы живем здесь на земле. А то, что мы делаем, когда мы служим своим близким и людям вокруг нас, это будет иметь ценность вечно. И в завершении, перед тем, как мы будем участвовать в хлебопреломлении, я хочу просто для вас, для меня оставить такой вот призыв. Давайте мы будем находить время для того, чтобы доверять Богу в наших нуждах. Не обижаться на Бога, когда Бог нам что-то не дает. Не роптать на Бога, когда Божий ответ не приходит в то время, когда нам хочет. Но давайте мы будем проявлять веру, подобную Марии. Давайте мы будем проявлять веру, подобную этим слугам, которые по слову человека, которого они мало знали. Может, они слышали об Христе, но они, ну, навряд ли с ним были близко знакомы. Но они сделали, по его слову, точности то, что он им сказал. Давайте мы будем послушны Богу сегодня, не завтра. Знаете, легко быть послушным завтра. Очень легко. Знаете, для меня это я сделаю завтра. Я послужу тебе завтра. Знаете, это очень легко послужить завтра. Очень легко посетить кого-то завтра. Очень легко помолиться за кого-то. Но не сейчас, завтра. Очень легко. И давайте мы будем служить тем, кто сегодня нуждается в спасении и в чуде от Господа. Хочу вас пригласить всех для молитвы. Давайте мы встанем. И хочу пригласить наших левитов. Мы помолимся, и потом мы будем разносить хлебопреломление. Знаете, я верю, что именно сегодня время для чуда вашей жизни. Сегодня время для того, чтобы вы и я, мы были послушны Богу в том, что Бог нам открыл. Сегодня время для того, чтобы послужить тем людям, которые рядом с вами и рядом со мной. Какой-то нужде, какой-то проблеме. У Бога достаточно благодати, чтобы наполнить ваши сосуды доверху, и чтобы у вас было чем подчеркнуть и дать тем людям, которые нужны. Отец, мы благодарны Тебе за Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе за то, что Он пришел для меня, для каждого из нас, на эту землю, чтобы мы имели спасение, чтобы мы имели благодать, чтобы мы имели все необходимое, чтобы послужить людям, которые сегодня находятся в нужде. Боже, помоги нам иметь веру, подобную Марии, чтобы доверять Тебе, даже когда Ты скажешь, подожди, не торопись, не суетись, доверься мне. Дай нам на самом деле доверяться Тебе в наших нуждах, в наших проблемах. Когда у нас все внутри кричит, мы возмущаемся и говорим, Боже, доколе, Боже, сколько можно. Дай нам доверяться Тебе в этих ситуациях. Помоги нам быть послушными Тебе, когда у нас внутри все болит, когда нам не хочется, когда нам хочется завтра это сделать. Но дай нам, Господь, быть послушными вовремя, сегодня. И, Боже, дай нам в сердце желание служить Тебе как Богу, служить тем людям, которые рядом с нами, сегодня в нашей жизни. Дай нам сегодня сказать, вот я, Господь, пошли меня. Ты сказал, вот сегодня, сегодня благоприятно. Вот сегодня день спасения. Ты сказал, приди ко мне и пей. Жаждущему я дам воду жизни. Боже, мы хотим сегодня напиться из того источника. Мы хотим сегодня, вспоминая Твою смерть, вспоминая Твою жертву, осознать, что Ты для нас наполнил эту чашу до краев, чтобы мы пили из нее, чтобы в нашу жизнь приходила благодать. Приходил тот ответ, в котором мы нуждаемся, приходила та сила, то смирение, то послушание, то желание идти за Тобой, которое только Ты можешь дать. И мы просим, Господи, благослови нас сейчас, когда мы будем вспоминать Твою смерть, когда мы будем вкушать хлеб, пить этот сок, помоги нам вспоминать, что Ты снял все необходимое, чтобы мы имели прощение, чтобы мы имели мир в нашем сердце, и чтобы мы имели дар вечной жизни и могли служить другим людям тем, что мы получили. Благословляем Тебя и превозносим Тебя, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух.